говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников жен.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Отечественные записки. Совместный проект «Радио Радонеж» и журнала «Отечественные записки». Это название новой программы, которая скоро появится на радиоволнах станции, которую слушают десятки миллионов граждан, проживающие не только в России, но и в Европе, Средней Азии, на Дальнем Востоке. Уже заняты первые две передачи новой программы и готовятся к эфиру. В передачах приняли участие главный редактор журнала «Отечественные записки» Сергей Шулов, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки», секретарь Союза писателей России Алексей Шорохов, глава оппозиционной партии Рицы Баас в Латвии, член редакционного совета журнала «Отечественные записки» Руслан Панкратов, ведущий программы Александр Простакишин. В передачах речь пойдет о людях, которые после развала Советского Союза остались жить за пределами России на постсоветском пространстве. О значении русского языка в жизни этих людей и как посредством уничтожения языка переписывается история, изменяются государственные границы, подрывается безопасность государства, вы услышите из беседы участников программы «Отечественные записки». В Латвии проживает около 100 тысяч латышей, исповедующие православие. Как они воспринимают насаждение в своей стране новых западных культурных и политических веяний? Об этом и многом другом скоро в эфире на радио «Радонеж» в новой программе «Отечественные записки».
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит в интернете. Мы в прямом эфире, дорогие друзья. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. Звонить 8-495. И номер 959-5939. Код Москвы 495. И можно писать сообщение на короткий номер 5522. Милости прошу, звоните, пишите. Сегодня 9 декабря. Общевоинский праздник георгиевских кавалеров, установленный еще в 1769 году. В честь святого великомученика и победоносца Георгия. День храбрости и доблести. Ну и подражание этому святому Георгию, дарующему свободу, достойным воинам победу. Декабрь месяц – дней рождения и поэта, в том числе конца XIX века. Это Тютчев, Фет, Некрасов. Некрасова Достоевский даже с Пушкиным сравнивал. И 11 декабря этого года 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. После перестройки имя и творчество Некрасова, ну, как-то немножечко отодвинули в тень. Поэтому нам не помешает, если мы вспомним его поэзию, глубоко национальную, песенную и поистине народную. Образ России, сильной и страдающей, по сей день дает нам в творчестве Некрасова правду. Вспомните, ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь. Многие стихи Некрасова еще при его жизни стали русскими народными песнями, коробушка, меж высоких хлебов, тройка. Великие наши композиторы, Модест Петрович Мусоргский, или правильно Мусоргский, Цезарь Кюи, Сергей Танеев писали музыку на слова Некрасова. И вот по слову поэта, и сегодня в нашей передаче мы будем сеять разумное, доброе, вечное. Сейчас идет рождественский пост, дорогие братья и сестры, и самое время совершить паломничество в монастырь. И вот такой монастырь – жемчужина русской архитектуры, кладезь мудрости, святости, находится совсем недалеко от Москвы, на высоком берегу реки Истра, в городе Истра. Это Новый Иерусалимский монастырь. И с нами сегодня в эфире наместник, архимандрит Феофилакт Безукладников. Дорогой батюшка, мы очень рады вас снова видеть в нашей студии. Благословите всех, кто слушает и кто сейчас с вами.
Добрый вечер. Всем Божье благословение в этот прекрасный зимний вечер.
Спаси Христос. А вот, дорогой батюшка, я знаю, что вы недавно побывали на Афоне, да?
Да, вы знаете, это была такая поездка необычная. Она необычная почему? Потому что последние годы, даже десятилетия, было дозволено посещать Святую Гору Афон, и для нас стало это, может быть, уже делом для многих привычным. Вот поехать помолиться, поклониться святыням. Вот. А некоторые обстоятельства последних лет, там, скажем, вот пандемия или вот обострение с Константинопольской церковью, здесь наложили свой отпечаток. И теперь уже далеко не всех благословляют на эту поездку. И когда даже меня тоже попросили мои прихожане совершить с ними поездку на Святую Гору Афон, то я помню слова Евангелия, что «кто просит тебя идти одно поприще, иди с ними два». Написал рапорт Святейшему Патриарху. И был такой даже момент, этот рапорт рассматривался в отделе внешнецерковных связей, и мне позвонили и сказали: «А вот вы знаете, что там на Афоне теперь, ну, не просто туда приехать, уже по решению Священного Синода у нас невозможно вступать в евхаристическое общение». С теми клириками, кто находится в юрисдикции Константинопольского патриарха. А также есть еще вообще ряд монастырей, их вот, ну, называют около 8. Это вот Ватопед, Верон, Пантократор, Семенопетр, Ксенофонт, Новый Спигмен, в которые уже приезжали раскольники с Украины и там служили. И в эти монастыри даже заходить нельзя. И даже сказали, вот недавно тоже один архиерей, митрополит, постоянный член синода, хотел поехать, но патриарх его не благословил. Я говорю, согласен, говорю, но все-таки можно мое прошение, мой рапорт донести до святейшего патриарха. И вы знаете, патриарх благословил, то есть для меня это было такое чудо, что все-таки еще есть возможность посетить Святую Гору Афон, хотя вот те ограничения, которые я уже сказал сейчас, они были тоже мне поставлены так вот на вид, и, конечно, мы их выполняли. И надо сказать, что мои спутники уехали несколько раньше на Святую Гору Афон, и они сделали восхождение на саму гору. И поднялись на 1,5 километра, то есть это такая извилистая дорожка, ну, над морем. И там есть место, называется Панагия. То есть это то место, куда по преданию дошла Пресвятая Богородица, когда посещала Святую Гору Афон. Там есть храм. И они пришли без священника, сами помолились, как могли. И уже выше, там еще 0,5 километра, еще есть, можно подниматься выше, там есть храм Преображения. туда уже они не смогли подняться, поскольку теперь вот в ноябре, эта поездка у нас проходила с 16 по 20 ноября, теперь там идут практически постоянные дожди, и по всем горам прямо, знаете, текут такие сплошные потоки, то есть очень все скользко, но даже небезопасно для жизни, рисково очень. И последние 500 метров, они практически, надо идти по отвесным скалам, там очень легко сорваться. И поэтому они уже решили так вот, более так благоразумно не рисковать собой, своей жизнью, здоровьем, а уже начинать спускаться вниз. И мы уже с ними встретились в нашем русском Пантелеимоновом монастыре. Очень там интересно в этот период, знаете, сам строй богослужения. Вот это вот для нас, может быть, необычно звучать, что там вечерня, вот сейчас в этот период начинается в час дня. То есть у них, у них в зависимости от захода солнца или от восхода определяется начало богослужения. То есть когда солнышко село, это полночь, все. Угу. И вот они в час дня идут вечерня, потом трапеза, повечерье. Вот, и там можем поклоняться к святыням. И надо сказать, что даже сейчас, при всех вот этих ограничениях, все-таки туда люди, паломники приезжают.
Много паломников.
Я могу сказать так, может быть, больше по трапезной, что столы там где-то 6 таких основных столов, везде сидели люди, может быть, была трапеза наполнена наполовину, то есть можно еще в 2 раза, могло бы быть больше. Ну и то же самое, соответственно, те, кто там присутствовал в храме. И поэтому мы там старались в основном поклониться святыне, так вот помолиться. Мне бы еще хотелось тут сказать про вот настоятеля этого монастыря, отца архимандрита Евлогия Иванова. Так получилось, что когда я поступил в Лавру, и то мы послушники, 9 человек, нас приняли 15 всего послушников, а 9 мы жили в одной из башен Свято-Троицы Сергиева Лавры. А потом уже, когда нас постригли в монахи, то нас стали уже расселять по кельям, там уже по 2-3 человека. И я пришел в келью, где жил до меня, и при мне еще жил отец, как раз вот Евлогий, он тогда еще был иродиаконом, и он учился на курс или на 2 раньше в духовной академии, шел впереди меня. Но вот я о чем бы хотел сказать. Я вот вхожу послушник в эту келью, куда меня благословили переселиться, а он при встрече говорит, келья состояла из одной комнатки, такой небольшой, и прихожей. Он говорит, вот ты будешь жить в самой келье там вот. А там стоит стол и одна койка. Я так вхожу, удивляюсь, говорю, а ты где будешь жить? Он говорит, а я буду вот здесь спать. И показывают вот прихожую, вот там у нас вешалка, да, была, там, где, куда можно клобуки поставить, рясу повесить, мантию. И такая была лавочка,
скамеечка,
на которую можно было присесть, там, например, обувь одеть. Он говорит, а я вот буду тут спать. И напротив там был еще маленький такой столик, на котором был чайничек, пару чашек, ну, знаете, так вот чайку попить. И вот весь период нашего совместного жительства он жил, он спал на этой лавочке, да, на этой скамеечке, а я как барин спал на такой нормальной кровати. Вот я тогда уже запомнил его такое великое смирение, хотя он пришел в монастырь раньше меня, на год, наверное, и уже был иродиаком, то есть и по сану, по чину был выше. Но вот он так смирился, вот, и я помню, он там приходил после занятий в духовной академии, сразу шел по пряслам, ходил, читал 3 канона, 2 акафиста, монашеское правило, порой останавливался, подпрыгивал там на перекладине, подтягивался, да, вот, и шел дальше молиться, да. И он долго очень был иродиаконом, его избрали в настоятели, когда он еще был в диаконском чине. Ну вот, и потом, понятное дело, его рукоположили, возвели в сан архимандрита. И вот поэтому для меня было очень дорого его уже видеть в сане настоятеля монастыря нашего.
Но он в схеме?
Нет, он еще вроде не в схеме.
Да, такой нашего, смиренный.
Он и даже на этой должности он остался очень такой смиренный, простой. Я даже расскажу, как это проявилось и на утро. Во время вечерней трапезы он меня посадил рядышком с собой. Значит, ночью служба у них начинается в час ночи. И там идут все эти долгие богослужения. Но утром трапеза бывает не сразу после окончания богослужения, а примерно через час. Час-полтора. И я вот как-то пришел, так еще прилег отдохнуть, и проспал завтрак. Я услышал колокольчик, там так идут. И вроде я встал, облачился, пошел, но смотрю, уже мои спутники идут навстречу мне. И вот отец Евлогий мне послал тот завтрак, который я проспал, пропустил. Они принесли мне его покушать. То есть там на Афоне, знаете, особенность есть такая, что если ты не попадаешь на трапезу...
Остаешься голодным.
Да, то больше кушать негде. То есть там только в Корее, там, где как бы столица Афона, там есть магазинчик, даже кафе есть одно. А больше вообще-то кушать негде. То есть, ну, тогда все, постись. И вот он меня так, ну, поддержал. После этого мы пошли, решили пойти дальше пешком. От монастыря до монастыря там примерно около, бывает, около 5 километров, где 3, 4, где 5. И мы выполнили благословение патриарха, прошли мимо монастыря Ксенофонт, в который запрещено теперь входить. Причем, почему там? Потому что, кстати, вот, вот этот... Томас, его как раз там вот и писали в этом монастыре Ксенофонт, вот к раскольникам, который обращен. И мы прошли мимо него и пришли в монастырь Дахиар. В этом монастыре мы постарались прийти пораньше, потому что там примерно в 11:30 закрывается доступ к иконе, к самой чудотворной иконе, к подлиннику этого образа Скоропослушница. И мы пришли за 45 минут в надежде, что мы попадем к этому святому образу. Но почему-то в этот день уже двери в эту часовню были закрыты. И вот вы знаете, эти спутники мои были, наверное, не то, что, наверное, точно, благочестивее меня. Потому что они упали на колени. Я еще думал, может, кого-то куда-то пойти, позвать, спросить. Может, нам откроют эту часовню. Они сказали, нет, надо просто молиться. Стали на колени, доставили вот такой гаджет наш обычный, по нему открыли акафист, и мы стали вот молиться. И вы знаете, когда мы уже дочитали до 11-го кандака Икоса, вдруг откуда ни возьмись, сам по себе, приходит монах, открывает нам эту часовню.
Чудо.
Да, настоящее. И мы смогли зайти, уже приложиться к чудотворному образу, поклониться. Вот. И потом он опять закрыл. Так что мы уже потом окончание акафиста и молитвы опять прочитали перед закрытыми дверями. Но уже были очень весьма утешены тем, что смогли увидеть этот святой образ. А также мы там поклонились гробнице. Там недавно скончался такой схиархимандрит Григорий, он был настоятелем этого монастыря, отличался такой, как говоря, прозорливостью, и многие желали его увидеть, и он им действительно говорил какие-то очень вещи важные для их духовной жизни. Вот подошли тоже к его гробнице, поклонились. Кстати, должен сказать, я особенно как наместник, конечно, на эти вещи обращаю внимание, что это был период сейчас на Афоне, когда созревает весь урожай. И вот вы знаете, даже находясь на территории монастыря, я вспомнил нашу праматерь Еву, потому что там стояло такое дерево, значит, апельсины на нем растут. И вы знаете, свежие вот эти созревшие апельсины, они такие соблазнительные, думаю. Теперь я понимаю, как Еве было трудно удержаться в раю и не сорвать...
Золотые плоды.
И не сорвать плода. Они были настолько ароматные, так смотрятся аппетитно, что я вот тут как раз попросил, говорю, пойдите, спросите, может, нам разрешат, ну, сорвать хоть один плод. А, ну, нам сказали, вот то, что упало на землю, вот тот возьмите. Угу. И мы взяли апельсин, пошли на причал, его разделили на 4 части.
Вкусный?
И очень. Вы знаете, вот у нас такого вкуса нет. Почему? Потому что нам, когда везут апельсины, там везут в машинах, чтобы они не портились, туда запускают газ, там хлор или что-то еще. То есть их снимают более зелеными,
конечно,
когда они еще не вызрели. А вот поэтому сорвать такой сочный, спелый плод и сразу скушать...
Да еще на такой земле
вырежешь. Да, на святой земле. Это огромное удовольствие, да. На что еще обратил внимание? Во всех монастырях теперь вот в эти дни ноября идут такие, как бы, можно сказать, генеральные уборки. То есть, как мы теперь говорим, клининг — это иностранное слово, но у нас оно употребляется даже в монастырях теперь. И везде там все монахи, все это подчищают. Вообще, надо сказать, на Афоне, знаете, что поражает? Вот обычно говорят, ой, мужчины такие неаккуратные, неопрятные, небрежные. А там женщин нет. И тем не менее, там, например, пропадаешь в гостиницу, белье все белое, постиранное, поглаженное, аккуратно заправленное, и кругом все убрано, нет никакой пылинки нигде. И вот то же самое, все дорожки, все газоны в монастыре подметены. И к тому же в эти дни там эту мусор весь чищают и везут на берег во всех монастырях и сжигают его, ну, поближе к воде. Так что мы, когда плыли на кораблике, мы видим, один такой стоит, дым, а из-за поворота мы не видим сам монастырь. И нам кажется, что горит монастырь. А потом уже выплывает кораблик, да, и смотрим, нет, это просто на берегу сжигают мусор. Ну, чтобы было потом проще загасить вот этот костер.
Да, у нас пожалуйста. Звонок, можно мы прервемся ненадолго? Да. У нас радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо, Господи.
Взаимно.
Вопрос к батюшке.
Пожалуйста.
Знаете, я вот пользуюсь интернетом, ну, не в социальных сетях, а по делу. А сегодня открываю телефонную книгу в чате, в WhatsApp, и сообщение такое там. Сообщение идет от монаха Никодима Оптинской пустынь. Просит в этом сообщении в связи с вот моровым поветрием передать по цепочке от плюс 10, я понимаю, возраст, хорошие слова, все там, молитву, передать дальше. При этом не просит каких-то данных, то есть как бы просто просит переслать по цепочке эту молитву. Хорошая молитва, все. И, вы знаете, не передать тоже как-то, ну, хорошая молитва, хочется ее передать. А с другой стороны, как поступить? Правильно ли это передавать дальше? И действительно ли это написано, прислано это знакомый? И на самом ли деле это молитва? Потому что интернет есть интернет, и кто ее? Может быть, имя вот это присвоили? Ну, то есть, вот как в этой ситуации поступать?
Вы знаете,
скажите, пожалуйста.
Если можно, да, готов ответить. Мы теперь в храмах за каждым богослужением, за каждой литургией читаем молитву от коронавируса, которую утвердил Святейший Патриарх и Священный Синод. И вот Патриарх, даже выступая позже, в СМИ говорил, что эту молитву можно не только читать на литургии, но и на вечерней, на утренней. Вообще ее можно раздавать людям и мирянам, чтобы они читали ее дома. И, возможно, чаще. И, вы знаете, нам вот здесь очень важно проявлять послушание церкви. Вот, потому что то, о чем вы говорите, это более такое частное творчество, такое гимнотворчество. Может быть, оно само по себе действительно молитва неплохая. Но у нас вот, например, есть богослужебная комиссия, которая вот эти молитвы должна прям проверять, расследовать, все ли там написано правильно, с догматической точки зрения. Даже порой нет ли там каких-то просто грамматических ошибок. Поэтому я бы вам рекомендовал, все-таки давайте иметь послушание церкви. И вот эту молитву вы можете попросить у вашего батюшки в храме, вот, чтобы он распечатал, и можете читать ее, возможно, чаще. Вот вы сами увидите от этого такая польза, утешение, потому что мы за каждым богослужением произносим, и диакон произносит прошение к тени, прибавляет, и затем предстоятель обычно, кто возглавляет литургию, будь то епископ или священник, он читает эту молитву. Я бы вам вот так ответил на ваш вопрос. Но если вот может, тогда мы продолжим,
да, конечно,
о нашем паломничестве. И вот мы дальше попали мы в следующий монастырь Дахиар. Это, значит, там он считается болгарским. И когда мы взошли только на паперть храма, ихнего собора, главного собора, меня тоже мои спутники подвели к иконе Божьей Матери. И говорят, а вот здесь есть такая традиция, что вот благочестиво надо сделать 40 земных поклонов перед этим образом. Ну, мы тоже думаем, надо подчиниться тогда. Уже стали делать с Иисусом литвопоклоны. Что вы думаете? У нас опять произошло такое, ну, если не чудо, такое знаменательное событие. На 33-м поклоне Открываются двери из храма сами, мы даже не стучим. Сами выходит монах, который приглашает нас внутрь собора, и нам стал показывать его святыни. Вот уже остальные 7 мы потом сделали, когда уже, значит, при выходе из храма. И там в этом храме 3 чудотворные иконы Георгия Победоносца. Одна у них стоит там справа от царских врат. Одна у них такая для крестных ходов, они ее, с ней ходят. И вот, которая стоит справа, как бы самая почитаемая, она чем характерна? Что она не рукотворная. То есть она, ее никто не делал своими руками. Но она необычна тем, что она очень рельефная, как бы на ней идет резьба. И поверх еще этой резьбы она расписана. И там...
Но расписано рукотворно все-таки?
Нет. И какое было чудо, что приехал один архиерей, которому также вот ведут экскурсию, вот это показывают сюда, и говорят об этом. А он так усомнился в том, что вот такой образ может быть сам по себе не рукотворный. Я говорю, да не может быть такого. И вот он как бы взял, протянул свою руку правую и правым указательным пальцем коснулся носа Георгия Победоносца на иконе. И что вы думаете, этот палец у него прирос к иконе. И он его не может оторвать. И как ни пытался, ничего не получилось. И поэтому его спутники вынуждены были взять нож и отрезать у него часть фаланги вот этого правого пальца. Ну, то есть часть вот этого, да. И эта фаланга так вот до сих пор там и висит. Она, понятно, немножко подсохла. И вот она так и висит. И как бы в знак того, чтобы больше бы никто не сомневался, что могут быть у Господа и такие чудотворные иконы, которые вот никто не делал своими руками.
Кто близ меня, тот близ огня.
Вот. И там также еще есть у них 4 иконы чудотворной Пресвятой Богородицы. Вот мы тоже им поклонились, и вот иконам Георгия Победоносца, и другим мощам, там у них часть древа креста Господня, и много там святынь. Поэтому мы там тоже помолились, как могли, поклонились, около икон Божией Матери помазались освященным елеем, и далее уже продолжили путь в Хилиндарский монастырь, где там икона Божией Матери Троеручица. Вот ей поклонились. И там тоже есть у них традиция после ужина. Так во многих монастырях там выносят, ставят такие столы или скамьи. И на них выносят все мощи, мощевики, которые там есть. И можно также подойти, поклониться, сделать земные поклончики перед каждым. И они комментируют, объясняют, какие вот это мощи, эти. Вот. И уже на следующий день мы там заночевали, мы уже стали возвращаться, прибыли в Уранополис. И даже могу сказать, что у нас там тоже сложилась такая традиция. Мы по Уранофон ездили по 3 раза в год. И в Уранополисе мы себе делали такое некоторое допустимое, возможное утешение. Там стоят, собственно говоря, что такое город Уранополис? Это гостиницы, магазинчики и вот такие кафешки, ресторанчики вдоль берега. И там можно, например, попросить заказать рыбу, которую поймали только что ночью или утром. В Москве тоже таких рыб нету. То есть здесь то, что конечно, мы видим, все уже переморожено. Поэтому мы обычно выбираем, смотрим жабру, чтобы были розовые, заказываем рыбу. А пока ее готовят, то мы идем купаться в море. И мы так тоже сделали, закрыли сезон, то есть 19 ноября мы еще покупались, нам солнышко выглянуло, немножко позагорали.
Благодатно как.
Да, и также вот отправились дальше уже на самолет. А возвращались мы 20 числа в день 75-летия Святейшего Патриарха Кирилла. И утром мы также после богослужения служили благодарственный молебен, возгласили Святейшему Патриарху Кириллу многолетие, сказали проповедь, ну и в том числе поблагодарили за наше такое паломничество, такую прекрасную поездку.
Вы первый раз были на Афоне?
Нет, уже. Я говорю, что порой ездим по 2-3 раза в год.
В вашем монастыре тоже какая-то особая благодать. Быстрее, да. Батюшка, к нам дозвонились.
Примем да, звонок.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, отец Филзак, поздравляю вас, прежде всего, с праздником, днем Александра Невского, который недавно нас праздновал, и сегодня день Георгия Победоносца.
Да.
Вот, хотелось бы сказать, что очень рады, что вы приходите вот на данную передачу, что вы не забывайте нас, вот мирян, рассказывать нам такие интересные вещи, истории про Афон, про служение. Это очень сейчас поддерживает, потому что для мирян это очень важно. Часто бываем у вас в монастыре, и вот хотелось бы такой вопрос задать. Вот сейчас вот сегодня праздник у нас, День воинской славы, да. И также кавалеров Георгиевского ордена Креста. Вот, и в связи с этим хотелось бы спросить вас, вот 9 декабря вот 41 года, 1941 года, немцев под Москвой выбили, и были морозы, это также вот война шла и у вас в монастыре. И я вот слышал, что на территории монастыря был немецкий госпиталь, и когда немцы уже отступали, они заложили взрывчатку, чтобы взорвать непосредственно собор, и каким-то вот чудным образом получилось так, что стены монастыря не разрушились, а крест, который там вот принадлежит непосредственно даже вот его, ну, делал и патриарх Никон, он сохранился, вот да. Тот еще древний. Вот могли бы немножко рассказать, как вот вообще-то эти обстоятельства были, потому что вот чувствуется, что сейчас это очень много истории из архивов поднимается, что и, конечно же, советское наше командование, военное там, и Сталин, и так далее, принимали большое участие, естественно, держали этот удар, командовали правильно, но и большую роль, наверное, даже большую сыграл дух русского воина и, соответственно, помощь Бога и Богородицы по покровительству, чтобы вот на такие праздники, как вот, например, на Александра Невского под Москвой началось первое контрнаступление в деревне, да, Крюково, да?
Да.
На 9-е, то есть сегодня день Георгия Победоносца, в честь освящения храма в Киеве первого, да, Георгия Победоносца, их вышибли из Подмосковья, да, вот из Истры. Вот как вот вы могли вот это прокомментировать с точки зрения вот этой связи, синергии между светской властью, духовной, и как вот вас видится в перспективе? Ваш монастырь, он ключевой у нас в России является, потому что Новый Иерусалим, он незримо связан со Старым Иерусалимом, а это как бы наши духовные скрепы. И не просто так патриарх Никон выбрал это место и смогли как-то саккумулировать, привести какие-то святыни с Востока, чтобы вот выбор такое место похоже на Иерусалим, чтобы русские паломники православные могли приходить и поклоняться. Но это все-таки века, это история. И вот как можно было бы прокомментировать в связи с этим праздником, вот в связи с событиями 41-го года, когда было так холодно, и когда вот сейчас мы это вспоминаем, потому что сейчас история пытается как-то искажаться, то есть западные страны пытаются сказать, что Россия не такую большую роль сыграла в Великой Отечественной войне, хотя на самом деле мы как раз понимаем, что если не Россия, то, возможно, мир совсем был бы другой. Вот было бы очень интересно вот ваш комментарий вот, послушать, как вы думаете вот об этом, о духовной, светской составляющей, как вот у вас на территории монастыря из истории, как это происходило, чтобы нам это понять.
Это Сергей, да, Сергей Лебедев?
Да, да, он самый. Я
очень рада вас слышать.
Спасибо, спасибо.
Слушаю ваше радио, очень так интересно. Узнаю многое. Вот. Сам в свое время закончил Московскую духовную семинарию. Но не все можно выучить, а чужой опыт, он также многие вещи рассказывает и показывает.
Спасибо, что, благодарю. Ну, хотя вы знаете, вы уже практически все сами рассказали. Но, может быть, к сказанному вам можно добавить только то, что действительно наш монастырь был 2 недели под фашистской оккупацией. С 25 ноября 41 года по 10 число. И вот именно завтра, 10 число, он был освобожден, наш монастырь и город Истра. Фашисты, когда вошли, то в нашем монастыре расположилась дивизия СС «Райх». И был там штаб этой дивизии, было гестапо. И эта дивизия дальше не пошла, потому что дальше фашистские войска еще продвинулись на 20 километров до, вот там есть такое поселение Ленина, вот там теперь стоит и вечный огонь горит, и стоят танки и фашистские, и наши советские танки, и стоит храм в честь Георгия Победоносца. Вот До туда дошли фашисты. Вот, еще дальше от монастыря на 20 километров. А в монастыре действительно они в соборе расположили госпиталь для раненых фашистов. Их, как сведения говорят, было 2400 фашистов. И поскольку в эти дни была температура -42, то они там жгли иконостасы, иконы, но грелись. И из них, говорят, 1000 умерло и были погребены перед монастырем, вот как если идти в монастырь, то с правой стороны, довольно мелко, где-то на глубине метра, потому что когда -40-42,
землю копать,
уже все земля да? В таких палатках, плащ-палатках офицерских. И у нас, когда, кстати, шла реставрация, то приезжало 3 бригады археологов из Германии. И я не возражал, дал добро на то, чтобы они провели эти раскопки и нашли останки.
Это прямо на территории монастыря?
Перед монастырем останки. Я им только сдал одно условие, чтобы им не воздавались бы никакие воинские почести, чтобы не было ни оркестра, там никаких цветов, ни парадов, ничего. Говорю, потому что для нас это оккупанты. Вы их можете вывести к себе туда, в Германию. И там уже как-то, уже, если хотите, когда вы будете перезахоранивать. Но здесь, в России, этого делать нельзя. То есть для нас это... Они напали, это оккупанты. Мы вас, говорю, не звали тогда. Они согласились и это все выполнили. А когда уже их выбивала Красная Армия, то фашисты взорвали собор, шатер Атона над Кувуклией был взорван.
О, это взорванный был.
Да, как раз вот 10 числа, это было завтра, и взорвали все высокие, то есть, значит, входная церковь через входа Господня в Иерусалим надвратная, все башни были взорваны, то есть все высокие постройки монастыря. И весь монастырь был заминирован. Я могу сказать, что последний погибший от этих мин, растяжек, это был милиционер, который погиб в 52-м году. То есть до 52-го года там еще погибали люди. Вот если это кратко так сказать. И вот вы знаете, все последствия этого фашистского там пребывания были вот полностью устранены. Вот только теперь, буквально, ну скажем, 5 лет назад, когда монастырь был полностью отреставрирован и восстановлен вот внутри стен. То есть даже в советский период пытались там все разминировать и что-то восстановить, но это очень тяжелый период. То есть раны войны, вот они до сих пор, буквально даже год или два назад мы еще вызывали саперов, и за лето они обследовали у нас пруды прилегающие, нашли еще 40 авиационных бомб.
О, это в наше время.
Да, гранат и мин, которые все оказались боевыми, то есть их вывезли, их подрывали, они все взорвались. А. То есть, понимаете, еще эхо войны, оно до сих пор вот еще сказывается. То есть вот нам передали, там, скажем, гидросистему с прудами, и мы попросили, обратились к министру обороны, прибыли саперы, подразделения, да, и вот там работали целый сезон, и вот нашли еще 40 вот таких, да, бомб авиационных, снарядов, гранат, да. Вот если говорить, то есть по сей день это еще вот так все немножко сказывается. Ясно?
Да, дорогой батюшка, у нас звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой батюшка Нина Васильевна. Прошу благословить прихожанка храма Святого Праведного Иоанна Русского в Москве, Татьяна. Благословите, батюшка.
Боже вам благословение.
Спаси, Господи, батюшка. Сегодня хочу, чтобы упомянули, сегодня представился настоятель храма Святого Праведного Иоанна Русского в Греции, протоиерей Николай. Замечательный батюшка. Он
Мы уже записываем, да, да, ага, хорошо, помолимся.
Он потомок, он тоже был батюшка, который служил в этом храме, и ему сам Иоанн Русский являлся. Вот поэтому как, да. Очень ценно. А вы знаете нас, мы из нашего храма, мы вас посещаем тоже.
Спасибо, Господи.
Замечательный монастырь.
Все наши, все свои.
Все да. Свои, да. Так что
как апостол говорит, в нашем сердце никому не тесно, да.
Да, спасибо, Господи. Все свои. Помолитесь, пожалуйста.
Спасибо, Господи, обязательно. Вот. А также я могу, как бы завершая прежний вопрос, сказать, что у нас в ноябре этого года произошло в монастыре тоже такое для нас, ну, знаменательное событие, по-хорошему, что я по благословению патриарха вхожу в общественный совет МВД нашего городского округа Истра, и вот один из его также членов, Михаил Прохоров, он так предприниматель, он вознамерился в нашем монастыре посадить вишневый сад, 30 вишен. И да. мы постарались, сделали такие ямки, и вот где был раньше государев дворец. И вот на это мероприятие, кстати, тоже прибыл один из ветеранов Великой Отечественной войны. Ему 90 лет. Но он все равно пришел, чтобы посадить вишни. Нам было там, собрали там, пригласили детишек, там, членов общественного совета. Ну, то есть, кто хотел. И для нас это был такой праздник, что вот, потому что у нас монастырь восстановили, и часть уже деревьев уже посажена, клумбы сделаны частично, а часть еще по дендроплану не все выполнено, да. И вот они, узнав о том, что еще можно что-то сделать, мы согласовали там по перечетной ведомости, то есть это, и вот что вот можно сделать такую акцию провести, такое богоугодное святое дело, и нам было очень приятно. Это у нас произошло 13 ноября. И да. вот, то есть пока еще земля была не замерзла, еще можно было посадить. Мы вот эти вишни посадили, их подкормили, но надеемся, что весной они как-то уже
примутся. Да, батюшка, примутся, а я так да. сожалела, что вот там великолепная липовая аллея была, столетние липы.
Нет, не столетние, их посадили уже после войны.
Да, а но уже... большие да. липы, ну, да, и когда да. их все вы, ну... срубили, мне было очень жаль.
Ну, там приходилось снимать грунт высотой ну, да, метр. Понятно, метр. Да, да, да. Это было просто
так вот
необходимо.
Там будут вишни?
И в том числе там. И кроме того, вы должны понять, они были практически все внутри старые. Уже дупло. Угу. То есть липа там первые 40 лет, ну 50, она впитывает влагу, а потом начинает заболачивать.
И ну у нет, нее, она так липа вековая.
У нее внутри появляется дупло. Почему-то очень часто там пчелы делают свои ну, соты. Да. То есть там как аэродинамическая труба, так вот воздух продувается сверху, снизу вверх. И для них они любят, когда вот там сухо, вот такая есть некоторая вентиляция, угу. сказать простым языком.
Но, ну, а теперь будет вишневое варенье.
Но тогда они становятся опасны. То есть такая липа может в любой момент рухнуть. У нас такие случаи тоже бывали.
Ну да, они строителям мешали.
И даже кого-то могут задавить. И как-то это небезопасное дело.
А много вишен?
Ну, вот сейчас посадили 30.
Хорошо. Да. К нам снова дозвонились. Алло, пожалуйста. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
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 Колотья Жанна Васильевна.
Очень здравствуйте. Приятно.
Да, это... здравствуйте. Вы мне звонили.
Это дирижер, да?
Да, да.
Хормейстер.
Да.
Ну вот, пожалуйста, да. вы можете говорить с наместником.
Да, владыка Феофила, здравствуйте.
Я батюшка, не владыка. Да. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер.
Архимандрит.
Да, здравствуйте. Да, я, в принципе, вот очень рада и слышать, хоть на расстоянии, да, вас, и анонсировать свой... фестиваль, если помните, как-то
конечно.
Вы благословляли 10 лет назад наш фестиваль имени Павла Григорьевича Чеснокова.
Конечно, очень хорошо помню, да. Вы выступали тогда с таким губернским, кажется, хором таким, да?
Да, совершенно верно. Да. И вот уже 10-й раз мы проводим фестиваль, и у нас масштабы разрослись. 11 декабря у нас будет торжественное закрытие. В Государственном историческом музее, вот где выступят лауреаты хор хорового общества Московской области. Вот.
Здорово,
и также у
вы
нас,
молодцы. Да,
да. да, будут гости и из Санкт-Петербурга, и из набережной Челны. К сожалению, наши китайские и другие иностранные участники не доедут. По понятным причинам у нас тут такие... события пандемийные, да, на весь мир. Но вот у нас вот такой вот масштаб будет. А между прочим, 4 числа в Ново-Иерусалимском музее выступил Минин-хор.
Здорово. Нет, вы у меня так в памяти остались, как такой человек, организатор, очень такой мощный.
Дирижер.
Деятельный, да, и организатор, потому что так она не только вот может дирижировать, но и все это организовывать, все вот эти мероприятия. Вам, конечно, Бог в помощь от ваших таких благих, добрых намерениях и исполнения ваших желаний. Помоги вам,
спасибо,
Господи, да.
Спасибо,
Боже вам
большое.
Благословение, да.
Спасибо,
да. Помоги вам, Господи, да.
Батюшка, как интересно вы сегодня рассказываете и о паломничестве на святую гору Афон. Да. Мы прямо как будто бы там и побывали. Особенно, когда вы рассказали, какие вкусные цитрусы.
Да, да, это все верно. Ну, вот, наверное, надо еще сказать, если мы сейчас касаемся, так сказать, знаменательных дат и наших вот ближайших дней, что у нас послезавтра, также вот день такой трагической кончины был расстрелян святой священномученик Серафим Чичагов, который был в нашем монастыре настоятелем до революции.
У вас дивная икона там.
Да, в 904-905 годах. А вот как раз 11 декабря он, и у нас в монастыре было богослужение соответствующее. Вот. Он был расстрелян в Бутово и погребен там. Это, наверное, такой самый, такой, может быть, яркий святой, вот, который там погребен. И в нашем монастыре обычно в самый день или накануне бывал такой вечер памяти этого святого. И мы там и исполняли его музыкальное произведение. Он же там и стихи писал, и все. И, вот,
и музыку, да, и музыку стихи, писал, и людей вечил.
Да,
и
да, да.
Какой великолепный, ну, вот, живописец, иконописец.
Да, к сожалению, сейчас вот несколько все это ограничено. Вот,
ну, из-за коронавируса.
Да, да. Вот, ну, мы хотя бы молитвенно почтим, и к этому я призываю и всех, что помолиться святому священному Серафиму Чичагову, особенно вот в субботу, 11 числа.
У вас икона там дивная.
Да, вспомнить о нем, кто где будет, и этот святой, думаю, отзовется, он такой, у него жизнь была такая, с одной стороны, интересная, большая, с другой стороны, такая очень непростая. Вот те, кто знаком с его дневниками, как ему тоже было где-то непросто, нелегко, но то, что вот он вынес все до конца, и вот тут надо сказать, что его, знаете, уже на расстрел вели под руки. И это уже
было, ему уже было 84 года.
Да, за 80 лет. И вы знаете, когда у нас в монастырь приехал президент Владимир Владимирович Путин, я ему об этом рассказывал. Он был так шокирован, говорил, а за что его расстреляли? Или какую вообще опасность мог представлять себе вот уже пожилой, больной человек, 84 года, а его тащат там вдвоем под руки, он уже не мог ходить, его на расстрел притащили и расстреляли. Он, знаете, очень долго не мог, помню, так успокоиться, прийти в себя. Как так могло быть? Почему такие вещи делаешь? Он так вот, помню, так искренне так чуть-чуть. Вот когда я ему рассказал о нашей истории, показывал монастырь, вот он был так этим потрясен очень. Да. То есть вот такая смерть, с одной стороны, трагическая, безжалостная. Вот спрашивается, вот такой человек, ну зачем его трогать вообще? Вот он и так уже больной, немощный. Но вот эта вот ненависть такая, знаете, дьявольская, бесовская, она никому не имеет предела. Она нигде не останавливается. Потому что дьявол, он человек-убийца искренний, да. Он лжец, отец лжи. И поэтому нам надо иметь всем такое мужество, взирая на святых угодников. Не бояться тоже ни скорбей, ничего, и вот жить так с Господом, и молитвенно просить их помощи.
Да, вот его святых. Музыкальные произведения, да, замечательные. Да, да. У вас же там бывают вечера чичаговские, да?
Да, да, да.
Поют артисты, выступают.
Это все замечательно. Так, да.
И вообще у вас там жемчужины не только архитектуры, но и духовности какой-то особой. Сколько святынь.
Вы знаете, главное тоже я вот не успел сказать, спрашивали про войну и про духовные какие-то выводы. Могу сказать один вывод. Мы главным чудом в нашем монастыре считаем то, что несмотря на то, что монастырь был закрыт в 1919 году, и пошли сразу какие-то разрушения, но особенно они были тяжелые во время Великой Отечественной войны, да, главные святыни нашего монастыря, они сохранились по сей день. То есть это иковуклия, вот гроб,
да,
гроб Господень. Потом вот этот крест на Голгофе, который был сделан, патриарх Никон заказывал кипарист из Святой Земли, и монастырский мастер выполнил крест в точную меру того креста, на котором был распят Господь Иисус Христос. И темница Спасителя, и вот живоносный источник, ну и другие вот святыни. Да. А потом вот эта плита, на которой был Господь значит, помазан, да, и облечен в сударь и в плащаницу. Вот,
все эти,
все эти святыни сохранились в нашем монастыре. Для нас это главное чудо,
чудо,
что вот они сохранились.
Все было разрушено,
несмотря на все вот эти лихолетия, эти войны, это богоборческое вот такое нападение. Для нас это вот такое основное чудо. Вот могу этим выводом с вами поделиться, что вот это да.
Да,
это
дорогие факт. Братья и сестры, по-моему, нужно каждому совершить туда паломничество, в Новоиерусалимский монастырь, город Истра. Замечательно у вас. И тем более, что... Звонок, да? Примем звонок. Алло, добрый вечер, говорите. Алло, говорите.
Батюшка, благословите.
Добрый вечер, Божие вам благословение.
Батюшка, вот у нас просьба такая. Тут в каждом эфире у нас в конце есть поминальные молитвы о упокоенных и убиенных.
Да.
Вы же знаете, что у нас случился в ФЦ Рязанский такой несчастный случай, что погибли два замечательных человека, Владимир и Алексей. Помолитесь за них о упокоении новоприставленных.
Угу. Владимир вот, и Алексей.
И о здравии девочки маленькой Софии и о новом узнике Сергии Лазаре.
Нет, о здравии Софии, события, о здравии. О здравии.
События, конечно.
Да, о здравии Софии. И второе еще, какое имя еще скажите? О здравии
Софии. Владимир, это охранник. То есть Алексей, это охранник, а Владимир, это сотрудник.
Да, это новоприставленные, да?
Да.
Это новоприставленные,
так,
да.
София.
И раненая девочка, 10 лет. София.
От Раковицы.
От Раковицы. И Любовь, тоже женщина раненая, и Евгений раненый. Там,
это мужчина, да, Евгений?
Угу. Евгений, да.
Ага. Хорошо, мы обязательно также сейчас помолимся, да, и возьмем монастырь, тоже там будем молиться. Хорошо.
Ну, пожалуйста.
В этом выражается наша, нравится, знаете, христианская любовь, как к почившим, так и к тем, кто сейчас требует тоже молитвы о своем скорейшем выздоровлении.
Да, угу. Да, батюшка, это хочется сказать, что это, конечно, первая жертва вот этой большого гражданского противостояния. Видите, что творится? Это первые жертвы этих QR-кодов, к сожалению, приходят к тому, что люди друг на друга начинают нападать. Вот. И этого человека, подполковника СВР, тоже можно понять, потому что он ведь пришел в государственное учреждение, чтобы государство какие-то выполняло его услуги. Это же центр государственных услуг. А его отлучают. То есть его как бы делают социальным изгоем. Он прекрасно понимает, что прослужил своему отечеству в качестве спецбойца. Он, по сути, обречен на мусорные баки, раз его отлучают. От
вы знаете, вот как раз эти вот события, о которых вы говорите сейчас, например, пандемия, коронавирус, они нас должны, знаете, прежде всего сближать с Богом и сближать друг с другом. Я, вы знаете, как батюшка, я не имею права давать тайные исповеди, но я вот теперь все чаще и чаще слышу такие слова, когда люди приходят на исповедь и говорят, вот из-за пандемии я пришла в церковь, или благодаря коронавирусу я пришла к Богу, а затем начинают люди каяться или задавать какие-то свои вопросы. То есть вот мы должны, знаете, везде видеть духовную пользу, что почему Господь нам это посылает, и делать для себя правильные выводы, чтобы вот ни в коем случае бы не озлобляться, вот, тем более какие вот, как вы говорите, противостояния. Это точно ничего не даст. Это просто, видите, кровь, несчастные люди. Да. Да. А вот нам надо все-таки быть ближе к Богу и ближе друг к другу. Вот теперь вот такой у нас должен быть сейчас посыл внутренний. Вот в эти, ну, по-своему, тоже непростые времена. Хотя простых времен никогда не бывает.
Помоги, мне, Господи,
передали всем, вопрос, можно?
Вопрос, вот, да, да, сейчас, пожалуйста. Это пишет раб Божий Никита. Да. С этим радиослушателем закончили, да? Сегодня день героев России. Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Мы помогаем всем. Это и Сирия, Афганистан, и Чечня. Какие мы?
Угу. Ну вот вы сказали в начале нашего эфира о том, что этот день еще был когда-то кавалером Георгиевского креста, да. И очень приятно, что сегодня тоже как бы продолжение той славной традиции, еще дореволюционной.
Это 1769 год учрежден.
Да, правильно. Теперь этот праздник еще вмещает в себя и тех героев Советского Союза, там, или героев там, труда, как мы теперь говорим, а также героев России. То есть всех славных сынов и дочерей нашего Отечества, которые проявили мужество, стойкость, характер. И вот правильно у вас вопрос стоит, что тут есть и Афганистан, вспоминают и Чечню, и Сирию. очень приятно, утешительно, что, знаете, вот чувство героизма, подвига у нас не пропадает в нашем народе. Что,
да, самопожертвование.
Да, оно вот сохраняет эти черты характера. Это говорит о том, что наш народ жив, что он имеет перспективу до дальнейшего бытия, по милости Божией. Да.
К нам еще дозвонились. Да. Алло, добрый вечер. Времени немного. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я очень хочу поблагодарить мужчину, который только что позвонил. Чувствуется, что у него очень болит сердце и болит еще душа, бы. Который рассказал нам, да. что произошло в МФЦ.
Да.
О нем надо тоже помолиться.
Конечно.
Потому что необыкновенно он нам сообщил о тех людях, которых надо помолиться. Да. И в его голосе чувствуется просто сердечная боль.
Да.
Он хорошо все и правильно сказал.
Сергей, мы уже записали. Уже записали.
Мы записали уже, Сергей.
Помолимся здесь и в святой обители обязательно, да. Вот. Хорошо.
Дорогой батюшка, у нас еще Иннокентий Иркутский, ведь тоже праздник. В Иркутске у нас есть слушатели. Поздравляем их с престолом и просим тоже, ну, как бы помолиться у мощей этого великого сибирского святителя Иннокентия Иркутского. Да. И знамение иконы Пресвятой Богородицы. Там престол у них, праздник храма, где почивают вот эти целебные мощи угодника Божия. Вот, батюшка, мы успеем еще помолиться о наших жертвователях?
Да. Помяни, Господи, о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, президента нашей страны Владимира, болящего протоиерея Александра, монахини Нонны, Евгения Кирилла, болящего Петра, болящего Алексея, Дионисия, Виталия, Виктора, Виктора, Бориса, Ирины, болящие Натальи, Ларисы, Зои, Тамары, Ирины с чадами, Андрея, Елены, Натальи с чадами, Натальи, Вадима, Романа, Ирины, болящие Валентины, Александра с младенцами, Натальи, болящего Владимира, Нины, Таисии, Евгения, Михаила, Михаила, Людмилы, отроковица Софии, Любви, Евгения, Сергия, Лидия, Ольги, Надежды, болящие Елены, Анны, Валентины, Елены, отроковица Аполлинария, Александра, Татьяна, Елены с чадами Валентины, Валерия.
Ольге обязательно да. нужно.
О здравии и спасении Марии Владимира, непраздной Анны, младенца Александра, младенца Марии, Михаила, Елены, Марии, Ольги, Ольги, болящего Геннадия, Федора, Надежды, Елены, Ларисы, Ксении, Елизаветы, Алексея, Сергия, Сергия, Николая, Михаила. Помяни, Господи,
Господи, здравия.
Да. Да. Помяни, Господи, упокоение и исцеление согрешенного представлено протоиерея Николая, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, новопредставленного Госхи, архимандрита Власия, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, Валерия Аркадия, новопредставленного Дмитрия, Серафимы, Екатерины, Юрия, Людмилы, Евгения и Георгия, Владимира, Антонина, Николая, Анны, Павла, Евгения, Владимира, Марины, Натальи, Анастасии, Александра, Левтина, Константина, Сергия, Татьяна, Владимира, Василия, новопредставленного Марии, Натальи, Николая, новопредставленного Владимира, новопредставленного Алексия.
Спаси, Господи, дорогой батюшка. Благодарим всех наших слушателей радиостанции «Радонеж» за молитвы, за материальную помощь, среди которых были прихожане храма Николы в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова, храма Александра Невского в Балашихе, храма Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном, храма Смоленской Божией Матери в Давыдково, храм Знамения Божией Матери в Ховрино, храм Гребневской Божией Матери иконы в Гребнево, храм Владимирской Божией Матери в Щелково, Троицкий храм в Ивашово и Ольгу, нашу благодетельницу, спаси Господи. Помочь можно разными способами, а также можно прийти прямо сюда, Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкая, прямо рядышком через трамвайные пути, дом радио, до 10-го, такой 10-этажный дом. Вход с торца с 11 до 18, всегда здесь кто-то есть, вас встретят. Дорогой батюшка, я вам так благодарна. Дорогие слушатели, обязательно нужно побывать в монастыре Новой Иерусалиме. До Истры спасибо, идут Господи. Электрички, да, батюшка?
Автобусы идут.
Да. Автобусы.
Да.
Приглашаем.
Да, спасибо.
Там благодать необыкновенная. Спаси, Христос.
Благодарим вас за внимание. Спаси, Господи.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.